«Национальный вопрос».
В студии ведущие программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина, здравствуйте.
Сегодня мы позвали для достаточно серьезного разговора о нашем ближайшем соседе, союзнике, партнере, друге, о Беларуси, политолога, обозревателя сайта Рубалтик.ру Александра Насовича. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, казалось бы, да, вот, Андрей Михайлович, действительно, Беларусь – это удивительная страна. Удивительная, потому что мы смотрим, что происходит с другими странами постсоветского пространства, какие процессы там идут, как они идут порой на поводу у Запада. Вот, Александр, создается ощущение, что все-таки Беларусь – это особая страна, которая Западу не по зубам.
Да, конечно, это крепкий орешек. Запад за четверть века уже обломал зубы от Лукашенко, об Лукашенко. Я Беларусь называю страной-партизаном, потому что они начали такое настоящее партизанское движение еще в середине 90-х годов, когда весь мир и особенно вся Восточная Европа склонялась в пользу американского глобального гегемонизма. Торжества либеральной идеологии, приватизации, подчинению внешним центрам управления Брюсселю и Вашингтону. А Беларусь, что важно, начала бороться с этим еще раньше России. То есть, когда у нас были Ельцин и Козырев, там победил на выборах Лукашенко, и четверть века, конечно, благодаря поддержке России, в первую очередь, эта маленькая страна выдерживает колоссальное давление Запада. Попытки ее уничтожить и как-то вывести белорусов на то, что в Америке, в Европе называют магистральной тропой развития. То есть, заставить ее развиваться так, как развивается Прибалтика, Польша, Украина.
Ну, и не надо забывать, что это единственная из бывших советских республик, которая, значит, заключила договор с Российской Федерацией о создании так называемого союзного государства. Там очень много занос, противоречий, споров, мы все это знаем, по торговым делам, по газу, по нефти, но, тем не менее, их удается решать цивилизованным способом. Мы, конечно, когда были нападки на Лукашенко, которого называли последним диктатором Европы, в конце 90-х, в начале нулевых годов, конечно, Россия оказала огромную помощь и лично президенту, президенту республики, ну и, в общем-то, и самой стране, и не удалось им сломать. Но попытки такие не прекращаются. Александр, что сейчас Запад пытается потащить? Какого троянского коня
туда? Таким троянским конем последние несколько лет выступает доктрина белорусского нейтралитета. После событий на Украине 2014 года Минск предлагает себя в качестве площадки для переговоров враждующих сторон. Запад этим пользуется и пытается навязать ту точку зрения, что переговорная площадка означает отсутствие союза с любым участником конфликта. То есть, если Беларусь хочет быть миротворцем, то она должна отказаться от всех своих союзов с Россией и, в первую очередь, военного союза.
Удивительно. То, что мы, так сказать, предлагали Украине, пусть она будет внеблоковой, пусть она будет членом Евросоюза, но не вступает в НАТО. Нет, это выбор, так сказать, руководства и населения суверенного государства, отвечают нам на Западе. А здесь, значит, как раз навязывают нейтральный статус, чтобы только оторвать от России, в первую очередь, а потом, видимо, все-таки и привязать ее к себе. И что, поддается, так сказать, удается это, в общем-то, эту доктрину как-то насытить, протолкнуть в Беларусь?
Да, и главное, а кто это делает? Просто интересно, вот кто проталкивает этот нейтральный статус Беларуси?
Это огромное количество организаций на Западе, так называемой общественной дипломатии, всевозможные политологи, военные эксперты, политические обозреватели, несколько десятков таких организаций, в основном американских, в Европе в основном немецких и польских, которые повадились в последние годы летать в Беларусь и проводить и в Минске, и в своих странах мероприятия, на которых белорусам проталкиваются вот эти идеи белорусского нейтралитета. Им активно вбиваются в голову, что Беларусь в ее нынешнем виде с президентом Лукашенко, с работающими заводами, с крупным сектором госэкономики, может быть принята такой, какая она есть на Западе, но при условии, что откажется от союза с Россией. То есть до этого Беларусь пытались всячески переделать, свергнуть режим. Угу. Там Лукашенко же открыто называли последним диктатором Европы.
Да, да, да. Санкции, давайте не будем забывать, которые были введены.
20 лет с перерывами действовали санкции. Там это кровавый режим был чуть ли не официальное определение белорусского государства. А сейчас вот эта волна открытой, нескрываемой ненависти к лукашенковской Беларуси, она несколько подугасла. А, точнее, не подугасло, ее несколько вот пытаются зашифровать, как-то вот прикрыть, и говорят, что мы готовы вас терпеть такими, какие вы есть, но откажитесь от военного союза с Россией.
Александр, чем опасен этот нейтральный статус? Вот сейчас слушают наши радиослушатели, говорят, ну это же так здорово, смотрите, Беларусь будет, ну я не знаю, там, как какая-нибудь Швейцария, это же так отлично. Все проблемы, все конфликты будут обсуждаться на, допустим, тех же самых минских договоренностях.
Знаете, в 90-х годах, кроме Беларуси, в Европе была еще одна страна, которая не хотела идти в НАТО и Евросоюз, которая выступала за славянское братство, за дружбу с русскими и с теми же белорусами. Эта страна называлась Югославия. Она не была военным союзником России, и поэтому в 99-м году НАТО под первым попавшимся предлогом ее разбомбило, уничтожило, расчленило. Сегодня такой страны не существует. И после этого открыто говорилось, что следующая в списке должна быть Беларусь. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко для американцев, для европейцев это был тот же самый Милошевич. Вот он в списке диктаторов шел, Милошевич. Предпоследний диктатор Европы, Лукашенко, получается, последний. И единственное, что спасло Минск от судьбы Белграда, от демократических бомбардировок, это то, что его союзником была ядерная сверхдержава, которую боялись всегда, и про которую знали, что она своих военных союзников в обиду не даст.
Ну, это понятно. Но вот эти вот семена, они находят почву-то в Беларуси, всходы ядовитые показались уже. Перед кем, вот вы сейчас сказали, выступают приезжающие туда эмиссары, перед какими аудиториями? Перед молодежью или есть политиками в Беларуси подходящие слушатели?
Они пытаются работать на все основные целевые группы. Во-первых, государственные служащие, это дипломаты и прочее. Во-вторых, обязательно экспертное сообщество. В-третьих, журналисты, лидеры мнений. В-четвертых, да, разумеется, молодежь, и с молодежью ведется особо активная работа, потому что считается, что это уже постсоветское поколение, которое не заражено ностальгией перед Советским Союзом, да, и нацелено на Запад, и его можно перекодировать. То есть настроить на выбор в пользу НАТО и Евросоюза. Поэтому с молодежью работают особенно активно.
А как же власти допускают вот такую открытую, собственно, манипуляцию общественным сознанием, проталкиванием вот этих идей?
Белорусские власти этого не боятся. Они думают, что в любой момент смогут это остановить этот процесс. Потому что эти... Все эти некоммерческие организации, тесно связанные с западными спецслужбами, они работали в Минске десятилетиями и практически открыто готовили там цветные революции.
Там же была попытка так называемой джинсовой революции. Да. Ленточки и джинсы привязывали. В 2007-м,
что ли? У вас она названа Васильковой.
Если бы только она. Там попыток вот этого Майдана Минского было 6-7. И Васильковой революции, потом был вот этот большой бунт 2010 года, после которого опять ввели санкции. Всем этим неприкрыто занимались вот эти американские, немецкие, польские организации, которые базировались в Витебске с середины 90-х годов. Где-то в начале 2000-х у Лукашенко кончилось терпение, их всех, большинство оттуда выгнали. Многие из них обосновались в Вильнюсе, который находится недалеко от Минска, столицы Литвы. Ну и сейчас они постепенно пытаются возвращаться на свою фокусную территорию и снова так, из-под тишка вести работу той же целью, но более такими аккуратными средствами.
Ну, знаете, Александр, мы когда вот общаемся, в том числе и с нашими коллегами-журналистами, которые, что называется, вот находятся по ту сторону баррикад, да, если мы говорим о некоторых очень важных жизненных вопросах, и первое, что мы слышим от них, ну, в первую очередь, да, это вот, допустим, наши там украинские коллеги или еще кто-то, mm-hmm. они говорят, а что вы нам можете дать? Вот Запад, мы туда ездим, mm-hmm. на все готовенькое, мы туда приезжаем, наши дети там учатся, мы туда ездим на стажировки, а у вас что? Вот та же схема работает в отношении Беларуси, что и работала в отношении Украины. Мы видим, каким последствиям это привело.
Безусловно, та же. Вот давайте посмотрим, за счет чего собирался тот же Майдан в Киеве. Во-первых, студенты, которые проходили стажировки массово, в гигантских количествах в Польше, в Германии, в Соединенных Штатах. Во-вторых, всякие там блогеры, активисты, гражданские журналисты и тому подобное. Ветошь, которая существовала в Киеве, и хорошо так довольно-таки существовала, на гранты всяких фондов Сороса. А в-третьих, прикормленные прозападные политики, а в-четвертых, националистические организации, финансирование которым тоже шло Запада, те самые бандеровцы, их потомки. А, и точно такая же схема в Беларуси реализуется, да, там те же самые группы, правда, молодежи поменьше, потому что она не так активно едет учиться на Запад, но социальная база для будущего свержения руководства, она создается также педантично и аккуратно уже много-много лет.
Ну, вот о механизмах создания этой базы мы поговорим буквально через несколько минут. Напомню, что в студии с нами политолог, обозреватель сайта Rubaltic.ru Александр Насович. И сегодня мы говорим о Беларуси, почему Запад навязывает нейтральный статус этой стране.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Фонина.
С нами сегодня политолог, обозреватель сайта Rubaltic.ru Александр Насович, и мы говорим о Беларуси. Казалось бы, дружественная нам страна, но начинают звучать какие-то заявления, да и то, что происходит в этой стране, порой, ну, знаете, как несколько настораживает, да еще и то, о чем Александр нам сегодня рассказал, вот этот нейтральный статус, который хотят навязать этой стране, чем он опасен и почему Запад действует именно в этом направлении.
Александр, вы упомянули, когда говорили о похожести ситуации, развитии ситуации на Украине и Беларуси, о националистах. Национализм в Беларуси, он заметен или нет? Потому что пока такого, как на Украине, вот этой бандеровщины, вроде бы незаметно. Или это есть?
Он существует, и когда начинаешь заниматься Беларусью, он вылазит, и оказывается, что он довольно широко представлен в обществе и даже во властных кругах, хотя, конечно, несопоставимо меньше, чем на Украине. И белорусский национализм – это явление совсем уж такое смешное и маргинальное, потому что они пытаются присвоить чужую историю, белорусские националисты. Они считают, что подлинное название Беларуси – это Литва. Что современная Литовская республика, она украла у белорусов их название, их историю, их столицу. Они считают Вильнюс исконной, истинной столицей Беларуси. Это, конечно, самое смешное в этой истории, то, что как раз Литва, Литовская республика, очень активно этих самых националистов поддерживает. Там все их организации находятся как раз в Вильнюсе, и финансирование идет от американцев через Литву.
Католицизм играет какую-то роль здесь, как вот эта вот база для национализма, или нет? Или это внерелигиозное понятие для белорусов?
Безусловно, есть религиозный фактор. Все, да? Во многих случаях носители белорусского национализма, они по своей идентичности поляки. Они очень неровно дышат к Польше, они считают, что Речь Посполитая, Средневековая и Великое княжество Литовское, это были состояния белорусской государственности. Они, как правило, католики или совсем уж в таких запущенных случаях униаты. В Беларуси была попытка создания униатской церкви, такой же, как на Украине, но там эта униатская церковь просто сошла на нет, потому что в 19 веке униаты решили воссоединиться с канонической русской православной церковью.
Ну и, конечно, наверное, вот вы упомянули о целевых аудиториях. Я думаю, что все-таки основные попытки делаются действительно внедрить вот эту новую идеологию среди молодежи, которая действительно уже выросла, не зная, что такое Советский Союз, выросла на реалиях, ну, будем называть, белорусского капитализма, вот, глобализма мирового. Насколько податлива эта аудитория все-таки? Или вот генетическая память, да, войны, да, когда каждый четвертый по известной песне отдал свою жизнь за защиту тогда общей нашей Родины, да и своей республики. Потому что я был в Беларуси в апреле, они вот с молодежью общался, они истово готовились к 75-летию освобождения Беларуси от фашизма, которое летом будет отмечаться, без какой-то вот компанейщины. Это действительно в душах было, причем молодых людей, это меня порадовало. Но это вот мой личный опыт. А как обстоит дело? Вот все-таки молодежь, она смотрит на Запад, на Восток.
Мой личный опыт, он в целом подтверждает ваш, а если говорить не о личном опыте, а языком социологии, статистики, то с молодежью в Беларуси ситуация не критическая, но заставляющая задуматься, тревожная. Потому что если мы посмотрим в вопросах, как белорусы относятся к Союзу с Россией, вообще как они видят внешнюю политику, то за союзное государство с Россией, вообще за развитие интеграции на Востоке в целом по стране выступает 69% населения, примерно. Угу. Это подавляющее большинство, эта цифра остается на протяжении длительного времени примерно одной и той же. Но если мы начинаем изучать вот эти цифры по возрастам опрошенных, то чем старше респондент, тем выше вероятность, что он высказывается в пользу Союза с Россией. И наоборот. Чем моложе, тем больше сторонников либо нейтрального статуса, либо выборов в пользу НАТО и Евросоюза. И среди молодежи, вот 18-35, эта цифра самая тревожная, там 50-50. Там где-то 50 сторонники Союза с Россией, и еще 50 нейтралитет, либо ориентация на НАТО и Евросоюз.
Чем для Запада так важна Беларусь? Просто хочется понять, страна маленькая, ну, понимаете, маленькая, но мощная, но, тем не менее, как мы понимаем, это не самое главное, наверное, что служит вот этой костью в горле Запада. Что, зачем им так важна Беларусь?
Несколько причин. Во-первых, любой союзник России должен быть от России оторван, какой бы он ни был
значимый и незначимый.
Значимый и незначимый, да, это вопрос принципа. А второе, это тоже вопрос принципа, с белорусами надо рассчитаться. Вот за то, что они выбрали Лукашенко, за то, что они отказались от всех прелестей европейского выбора пути в НАТО и Евросоюз, которые им активно предлагали, вообще стали единственной страной в Восточной Европе, которая от этого отказалась и тем просто вот плюнула в душу американцам и немцам и прочим. И третья причина в том, что Запад выстраивает по границам России такой санитарный кордон, как это называется в публицистике, группу приграничных русофобски настроенных стран, в которых размещаются войска НАТО, которые занимают агрессивно антироссийскую позицию, используются тем же Вашингтоном, американскими ястребами для мелких и крупных антироссийских провокаций. Такая цепь, вот это антироссийских государств, она уже практически сформирована, она тянется от Прибалтики через Украину и Молдову в страны Закавказья, и Беларусь единственная страна, которая не дает этой цепи замкнуться окончательно. Вот она отделяет Прибалтику, Балтийский регион от Украины и Молдовы от Черноморского региона, и то есть у России остается такое окно. Окно возможностей на Западе, на западных границах, которое позволяет нам чувствовать себя более уверенно и в военно-стратегическом, и в логистическом, инфраструктурном отношении.
В общеполитическом, конечно, плане, естественно. Потому что рычагов влияния на Беларуси, в отличие от Украины, не так и много, только если углеводороды, так сказать, ценами играть. Но нет таких регионов пророссийских, допустим, Восточная Беларусь, так как Донбасс, или, не говоря уж о Крыме, были бы, относились к России лучше, чем, так сказать, какие-то другие регионы. Там настроения, в общем-то, ровные. Хотя на Западе, конечно, смотрят в сторону Польши. А вот там влиять сложнее. Поэтому, конечно, нужно делать все для того, чтобы укреплять это союзное государство. Хотя белорусы, по-моему, у них сидит под корки страх, что вот мы их включим в состав России, сделаем там краем или областью какой-то. Действительно, вот, хотя Путин, по-моему, раз 100 говорил, последний раз вот на прошлой неделе, нет таких планов у России. Абсолютно это не обсуждается. Действительно, они этого боятся, вот по вашему опыту?
Такой страх есть среди некоторых функционеров, которые работают в белорусских органах власти. Не то чтобы страх, такие опасения даже не включения в состав России, а ограничения белорусской независимости, суверенитета за счет коалиции с намного более превосходящим по ресурсам союзником. Действительно, есть такие опасения, что в случае более интенсивной интеграции с Россией белорусский суверенитет как-то пострадает, что Лукашенко не будет настолько независимым и самостоятельным в своих действиях, как он был до сих пор. Достаточно неразумное, я бы сказал, опасение, потому что именно Россия этот суверенитет десятилетиями и обеспечивала. И именно за счет того, что у Беларуси есть в военных союзниках ядерная держава, Лукашенко мог себя вести с тем же Западом абсолютно самостоятельно и временами даже жестко, противодействуя на вот попытки Запада как-то вмешаться во внутренние дела Беларуси. А что касается включения в состав России, то Владимир Владимирович не зря постоянно говорит, что этого не будет, просто потому что это невыгодно. Если просто посчитать, во сколько Россия обойдется вхождение в состав Беларуси, посчитать все те обязательства по развитию экономики и социальной сферы, которые Россия должна будет в этом случае на себя принять, то окажется, что это очень большая ноша для российского бюджета, и у России нет никаких рациональных соображений, чтобы прирастать еще 6 областями на Западе. Для России, в национальных интересах России оптимальный вариант, чтобы Беларусь была действительно союзным государством, чтобы это было не просто такой фигурой речи, а чтобы союзник был полноценный. По поводу союзничества, с которым нет абсолютно никаких сомнений, которого Запад не сможет отобрать.
Меньше минуты остается, коротко. Все-таки, посмотрите, на единую валюту они не идут. Создание Абхазию и Южную Осетию не признали. Крым официально не признали. Почему?
Потому что вот Лукашенко хочет всех мирить на постсоветском пространстве. Он уверен, что... И, в общем-то, я с ним согласен, что все мы вышли из одной страны, и русские, и грузины, и украинцы, все мы можем друг с другом договориться, потому что говорим на одном языке, и вот Беларусь может предоставить свою площадку для того, чтобы мы все могли договориться.
Спасибо. Но площадка не означает нейтральный статус, которого так добиваются на Западе для Беларуси. Вот, собственно, о чем мы и говорили сегодня. С нами в студии был политолог, обозреватель сайта Рубалтик.ру Александр Насович, и мы, Андрей Баранов.
И Елена Фодина.
Спасибо.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.